Здравствуйте! В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В США сегодня начинается судебный процесс по делу о стрельбе в кинотеатре в городе Аврора. В Ватикане начинается конклав по избранию нового Папы Римского. И сегодня 2 года со дня аварии на атомной станции Фукусима. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в США, в штате Колорадо, начинается судебный процесс над 25-летним Джеймсом Холмсом, который в июле 2012 года открыл стрельбу в кинотеатре в городке Аврора под Денвером, убив 12 и ранив 58 человек. На заседании будет зачитано обвинительное заключение, после чего Холмс объявит, признает ли он себя виновным по каждому из его пунктов. Тему продолжит наш американский корреспондент Евгений Аронов.
20 июля в кинотеатр, заполненный зрителями, собравшимися на полуночную премьеру фильма «Темный рыцарь. Возрождение легенды», зашел молодой человек в камуфляжной форме с волосами, выкрашенными в ярко-оранжевый цвет. В глазах его блестели зловещие темные линзы. Экстравагантная публика, пришедшая посмотреть фантастический триллер, обратила внимание на молодого человека странной наружности только после того, как он бросил в зал дымовую шашку и стал расстреливать из полуавтоматической винтовки зрителей в первом ряду. А когда в разгар бойни винтовку заклинило, пустил в ход пистолет. Это была ориентировка на Джеймса Холмса. Полицейские обнаружили его почти сразу, сидящего в машине неподалеку от кинотеатра. В момент ареста и в течение нескольких последующих дней, вплоть до первоначального слушания, он выглядел отрешенным, безучастным, совершенно спокойным. Уже позже сорвался с катушек и предпринял несколько попыток, вполне театрализованных, покончить с собой в тюрьме. В обществе в течение длительного времени живо дискутировался вопрос, здоров ли убийца психически в той мере, в которой это требует закон для того, чтобы он мог предстать перед судом. Холмс действовал очень планомерно и последовательно, рассказала представитель прокуратуры. Он заранее приобрел оружие и патроны, пытался за месяц до трагических событий вступить в стрелковый клуб. На мобильный телефон за недели 3 до случившегося снял вестибюль кинотеатра, все выходы из него, а также затворы на дверях. На сайте знакомств оставил свои снимки и подпись «Будете ли вы навещать меня в тюрьме?». Более того, он хитроумным образом заминировал свою квартиру и настроил стереосистему таким образом, чтобы она включилась незадолго до полуночи и воспроизводила на полной громкости одну и ту же песню. Соседи, по замыслу злоумышленника, вызвали бы полицейский наряд, который бы и сам подорвался, и отвлек внимание всех служб экстренной помощи небольшого населенного пункта от того, что в это время должно было происходить на другом конце городка, в кинотеатре, на премьере «Темного рыцаря». Адвокаты Джеймса Холмса еще не объявили, признают себя виновным их подзащитный или нет. Отчасти это реакция на то, что обвинение пока тоже не позиционировалось и не сообщило, будет ли оно просить для подсудимого смертной казни. Защита в течение нескольких месяцев откладывала начало процесса, прося судью прояснить, вправе ли прокуратура в штате Колорадо затребовать у психиатра конфиденциальные медицинские документы на пациента, совершившего убийство, но объявляющего себя невиновным по причине невменяемости. Обвинение доказывало, что и штатный Верховный суд, и Верховный суд США давно подтвердили правомощность такого запроса. На днях судья согласился с прокуратурой, устранив последнее препятствие к началу судебного разбирательства. Являются ли эпизодические встречи подсудимого с университетским психиатром основанием считать его душевно больным? Защита, видимо, намерена доказывать, что да, хотя шансов на успех в этом, по мнению экспертов, у нее практически нет. Общественность в деле Холмса, однако, волнует иное. Где проходит та грань психической неравновешенности, за которой человеку позволительно отказать в праве на приобретение оружия? Какая инстанция полномочна определять эту границу? Как в демократической стране, уважающей неприкосновенность частной жизни, централизовать доступ к информации о психическом здоровье граждан, желающих купить оружие? Ответы на эти вопросы имеются. Вполне вероятно, однако, что общественные дискуссии, которые породит открывающийся процесс, равно как и те, которые вызвали несколько других резонансных массовых убийств, недавно произошедших в Америке, вынудят эти ответы пересмотреть.
There is no single profile, that's for sure.
Маньяки, массовые убийцы не вписываются в какой-то один психологический тип, заявил в эфире общественного телевидения журналист Дэйв Каллан. Одни из них – социопаты в строгом клиническом смысле слова, у них отсутствует способность к сопереживанию и атрофировано чувство вины. Другие страдают глубокой депрессией и склонны к суициду. Третьи начисто утратили связь с реальностью, они психопатичны. Окружающих они считают суперзлодеями, которых необходимо уничтожить, чтобы спасти мир, а себя супергероями. По словам Каллена, маньяки подразделяются еще и по возрастному признаку. Молодые имеют предрасположенность убивать абсолютно случайных людей, у тех, кто постарше, просматривается тенденция долго вынашивать планы мести конкретным обидчикам, чаще всего воображаемым. Массовые убийства — это не прерогатива Соединенных Штатов, хотя у нас они случаются чаще, чем в других странах. Интересно, что число таких преступлений стабильно. На протяжении последних 35 лет в Америке в год совершается порядка 20 убийств, числом жертв более 4. При этом географически группируются они весьма причудливо. В 80-е годы прошлого века большинство таких побоищ происходили в отделениях почты, потом это были рестораны и фитнес-клубы, но во второй половине 90-х, как и сейчас, это в основном учебные заведения и в первую очередь школы. Но обыденное сознание воспринимает то, что происходит сейчас, как эпидемию. Сказал Дэвид Каллен, автор бестселлера о массовом убийстве в 1999 году в колорадской школе Колумбайн, учиненном двумя подростками. Этому событию был посвящен также фильм документалиста Майкла Мура, выигравший «Оскара» и «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Соединенных Штатов Америки Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», у микрофона Светлана Павлова. В Ватикане сегодня начинается конклав по избранию нового Папы Римского. В голосовании примут участие кардиналы, все кардиналы моложе 80 лет. 115 кардиналов будут голосовать в Сикстинской капелле 4 раза в день до тех пор, пока один из кандидатур не наберет квалифицированного большинства, 2/3 голосов плюс 1. В числе наиболее вероятных кандидатов называют архиепископа Милана Анджело Скалу, кардинала Фрэнсиса Аринза из Нигерии, Питера Терксона из Ганы, а также канадского кардинала Марка Уэлли. О предстоящем конклаве моя коллега Наталья Джанпаладова побеседовала с ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения отцом Яковом Кротом.
Длительность конклава зависит от того, как быстро договорятся разные партии. В средние века длилось годами, потому что, в сущности, выбирали главу римской коммуны, римского государства, и там враждовали феодальные какие-то роды, поэтому это все длилось очень долго, сейчас, конечно, так не будет. Главное, какие там сейчас партии. Партии основных две. Их называют условно, скажем так, куриалы, то есть представители кардиналов, которые, собственно, руководят жизнью католической церкви. Ну, как это сравнить с ЦК КПСС и исполнительным аппаратом? Но важно понимать, что куриалы – это как раз не обязательно итальянцы. Курия состоит из людей разных национальностей. И лидеры этой партии, которые имеют шанс пройти, они в основном не итальянцы, а на сегодняшний день лидер куриалов – это бразильский архиепископ Сан-Паулу города Атилио Педро Шерер. И он такой европейского очень типа архиерей, и в этом смысле совмещает как бы латиноамериканскость и европейскость. И есть надежда, что он будет как-то сохранять преемственность вот куриальной политики. Но, правда, с ним вышел конфуз, и накал страстей виден из того, что в воскресенье все кардиналы служили в римских церквах мессу, и Шерер уронил обладку святой причастия. Ну и, конечно, его противники раздувают в связи с этим скандал, что, смотрите, человек так неблагоговейно относится к святыне, даже не остановился, чтобы дать возможность убрать и так далее. У противоположной партии, скажем так, космополитической, лидер кардинал Милана Анджело Скола. Главная-то беда в том, что оба кандидата и те, кто идут за ними, в общем, не блещут какими-то новыми идеями. Речь идет о том, чтобы в основном справиться со скандалами, со злоупотреблениями, ограничить власть вот этого ЦК КПСС и его аппарата. Ярких, позитивных, каких-то положительных идей в этом смысле нету. Отчасти это результат того, что кардиналы все назначены либо предыдущим папой, либо Иоанном Павлом II, подбирали под себя попроще, посмирнее, поэтому в основном это все-таки чиновники. Но скажем так, в средние века было не лучше, всегда остается у верующего человека надежда, что Дух Божий возобладает. Потому что, собственно, когда молится перед началом конклавы о том, чтобы Дух Святой пришел, там ведь подтекст такой, что кто мы, прах земной, мы можем только все напортить, приди и сделай, как ты считаешь нужно. И вы знаете, иногда это происходит.
Вы назвали двух кардиналов, их можно считать фаворитами?
Ну, это не на мой взгляд, я, собственно, реферирую. Принимаются ставки даже в интернете, оживленно все обсуждается. Фаворитом был вот архиепископ Ганес месяц назад, но стало ясно, что это слабоватый человек. Да, это совершенно признанный фаворит. Обычно считается, что фавориты сталкиваются друг с другом, набирают примерно равное количество голосов, и тогда их убирают, и проходит кто-то третий, такая компромиссная фигура. Но это не общее правило. Предсказать тут что-то очень трудно. Я бы, например, больше $10 ни на одного бы не поставил.
С вашей точки зрения, какой политики сейчас ждут в Ватикане от нового папы? Какая политика нужна Ватикану?
Если говорить о моей личной точке зрения, еще раз подчеркну, это лидеры партии, одна, скажем так, бюрократическая, а другая реформаторская. А с моей-то личной точки зрения, я думаю, что это не очень принципиально, потому что главный папа вот 20 века – это Иоанн 23, Ранкалли. Бюрократ, номенклатурщик, да еще, собственно, по внешней политике в основном работал. И глубокий старик. И вдруг оказалось, что вот духом молод. И устроил Второй Ватиканский собор и реформу церкви. И мне кажется, что современному человеку хочется вот такой вот папы, чтобы было побольше обратной связи. Не просто побороть коррупцию, навести порядок. Порядка в мире много, творчества мало. Не нужен папа-творец. Нет. Нужен менеджер, который бы освободил творческие силы, которые, конечно, в церкви, в католической есть. Слава Богу. Вопрос в том, чтобы не мешать.
Это было мнение ведущего программы «С христианской точки зрения» отца Якова Кротова. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Я напомню, что 85-летний Бенедикт XVI, в миру Йосиф Ратцингер, решил покинуть свой пост около месяца назад по официальной версии по состоянию здоровья и во благо Римской католической церкви. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснотурьинске вчера были госпитализированы два участника голодовки за сохранение электролизного производства на Богословском алюминиевом заводе. Группа артистов Большого театра подготовила открытое письмо в защиту солиста театра Павла Дмитриченко, которого обвиняют в покушении на балетмейстера Сергея Филина. В Южном федеральном округе 4 чиновника обвиняются в подлоге и халатности в связи с тяжелыми последствиями наводнения в Крымске в прошлом году, когда погибли более 150 человек. Следственный комитет России запросил у прокуратуры материалы об избиении школьного учителя его учеником в подмосковном городе Королев. В Москве водитель маршрутного такси, высадивший на мороз 9-летнюю девочку из-за отсутствия у нее денег на проезд, будет найден и наказан. Об этом сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. На юге Афганистана вчера при крушении вертолета НАТО погибли 5 иностранных военнослужащих. И о валюте. Доллар сегодня стоит 30 рублей 76 копеек, евро 40 рублей 2 копейки. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. 2 года назад в Японии в результате сильнейшего в истории страны землетрясения и цунами произошла авария на атомной электростанции Фукусима-Даичи. На АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километровой зоны вокруг станции. Позднее стала появляться информация об обнаружении в некоторых районах Японии радиоактивных элементов, в частности изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах. В недавно опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения говорится о том, что жители японской префектуры Фукусима чаще подвергаются риску развития раковых заболеваний. О последствиях катастрофы корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова побеседовала с Сергеем Щеклеиным, заведующим кафедрой атомной станции и возобновляемые источники энергии Уральского федерального университета.
Как, по вашему мнению, сработали японские атомщики и службы экстренные и чрезвычайные по ликвидации этого ЧП 2 года назад?
Я должен сказать и говорил уже, уже об этом, что они сработали, можно сказать так, что вполне удовлетворительно. Просто масштабы воздействия, которое произошло, они были существенно выше всех возможных ожиданий. И к такому масштабу воздействия они были не готовы. Ну и не только они, никто был бы не готов. Это атомная станция проекта конца 60-х, начала 70-х годов, и волна там до 40 метров, как сейчас сообщают. Значит, этот проект был не приспособлен к тому, чтобы выдержать такое внешнее воздействие.
А к нынешнему моменту уже можно говорить о том, что последствия ликвидированы?
Я бы сказал так, что острота снята. То есть сейчас, по тем сообщениям, которые в печати есть, в прессе есть, идет планомерная работа, она длительная, она дорогая, затратная, но это уже как бы не форс-мажорная ситуация, а такое планомерное движение вперед. По последним данным, сейчас они приняли решение о извлечении из активной зоны четвертого реактора тех стержней, которые там установлены. Там 700 с лишним тепловыделяющих сборок. Они будут из объема активной зоны перенесены в бассейн выдержки и будут храниться там под наблюдением. Уже как бы поставлена задача о разработке мероприятий по дезактивации территории в районах, которые находятся вблизи станции и которые подверглись выбросам. Ведется демонтаж металла, конструкции, бетона. Ну, пока вот о главном как бы очаге и потенциале опасности, это расплавившееся топливо первого, второго и третьего реакторов, сообщение следующее, что извлечением этого топлива будут заниматься только после 22 года. А в целом вся программа рассчитана на срок 40 лет, по официальным данным, которые до нас доходят.
Есть такая информация, не знаю, насколько она достоверна, что вот эти вот выбросы, о которых вы говорили, они повлияли на живой мир, на людей в том числе, и есть некоторые вот подвижки в плане каких-то лучевых проблем, да?
Вся эта ситуация, вся эта катастрофа, которая связана была и с цунами, и с землетрясением, она ведь привела к катастрофическим последствиям для Японии. Вы знаете, там огромное количество людей просто погибло. Многие лишились всех своих материальных там ценностей, квартир, домов, автомобилей и так далее. Конечно, выход радиации наверняка какие-то последствия негативные для многих людей повлек. Но в первую очередь я бы отнес сюда не население, а вот специалистов самой атомной станции. Потому что пик-то воздействия, он пришелся на площадку атомной станции. На тех, кто занимался ликвидацией, там попыткой охлаждать реакторы, то есть им досталось больше всего. Вот есть данные Всемирной организации здравоохранения, ну, в интернете они не официальный статус имеют, а такой как бы информационный, где сказано, что для населения и окружающей среды Японии ущерб не является катастрофическим. То есть он намного меньше того ущерба, который у нас был во время аварии на Чернобыльской АЭС. В тех зонах, в которых населению разрешается находиться, он находится не выше допустимых уровней. Это вот информация Всемирной организации здравоохранения.
Вот если продолжать тему с нашими территориями российскими, какое-то воздействие вот эта вот катастрофа имела на приграничные территории, то есть на территории Дальнего Востока нашей страны?
Ну, я думаю, что реально нет. Вероятность того, что активность по воздушным путям, либо по водным, проникнет на нашу территорию, она, мне кажется, очень невелика. Почему? Потому что вот даже если активность уходит с площадки атомной станции, дальше происходит ее многократное разбавление. Ну, представляете, в мировой океан попала даже большая активность. Но на расстоянии там несколько сотен и даже до тысячи километров все это разбавляется до такой степени, что там даже следов не заметишь. Ну, или на уровне таких следовых остатков, которые только очень точными приборами можно выявить. Воздушных забросов на нашу территорию тоже не было. Это наши как бы специалисты-метеорологи, там экологи подтверждают, что существенного превышения находящегося выше уровней нормируемых на территории России ни по воздушным каналам, ни по морским не было. Ну, может быть, рыба какая-то, вот, которая сконцентрировала активность вблизи аварийной площадки и потом мигрировала в районы нашего рыболовства. Вот это реальный такой путь переноса активности, но я думаю, тут надо просто контролировать.
Вот вы сказали, что эта станция, она была устаревшей 70-го года, да? А у нас сколько еще таких станций вот в разных странах мира, которые могут, ну, потенциально быть подверженным таким же ЧП и таким же катаклизмом?
Я бы этот вопрос разделил на две части. Вот все-таки японские станции, Фукусима в частности, ей не повезло в том плане, что она оказалась в зоне вот такого экстремального воздействия. Если бы она находилась в другом месте, где нет цунами, где нет мощной сейсмики, она бы еще работала и работала до тех пор, пока они бы осознанно не приняли решение о ее остановке. И вот таких станций, старых проектов в разных странах достаточно много, но понятно, что их выводят из эксплуатации. Старые станции сняли с эксплуатации французы все свои проекты 70-х годов. Англичане сняли. У нас остановлены блоки, вы знаете, Нововоронежская АЭС, Белоярская АЭС сняты с эксплуатации. Еще целый ряд блоков снимается, тех, которые уже как бы устарели и физически, и морально, то есть техника же, она имеет свой срок жизни, а требования по безопасности, они становятся все более и более жесткими, и приводить старые блоки в безопасное состояние просто невыгодно уже становится. Поэтому их останавливают, строят новые, а эти постепенно демонтируют. Но речь может идти, наверное, о нескольких десятках, и, может быть, даже сотни наберется таких блоков в мире. Но после Фукусимы очень многие из них были уже сразу сняты с эксплуатации.
На территории нашей страны, я так поняла, нет ничего подобного, да? Ну, то есть атомные станции не находятся в угрозе вот таких вот природных катаклизмов?
Ну, во всяком случае, у нас страна не сейсмичная. Вы же знаете, это все-таки вот большая часть нашей территории, такая континентальная часть, и таких мощных сейсмических воздействий не было. А вот армянская АЭС, которая находилась в зоне высокой сейсмики, вот это землетрясение, которое было в Спитаке, она его выдержала. Она его выдержала до такой степени, что ее после этого снова запустили, и сейчас она продолжает работать.
Это было мнение заведующего кафедрой атомной станции «Возобновляемые источники энергии» Уральского федерального университета Сергея Щеклейна. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется 10 лет со дня убийства премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, который был застрелен в здании Дома правительства страны. Покушение спланировали ультраправые националисты из сербских спецслужб. Следствие установило, что в премьера стрелял заместитель командира отряда спецназа МВД Сербии Звездан Йованович. Сразу после ареста он заявил, что таким образом надеялся прекратить выдачу сербских патриотов Гаагскому трибуналу. За организацию исполнения убийства в Сербии были осуждены 7 главных организаторов и исполнителей этого из преступления. О том, как сегодня в Белграде и в Европе вспоминают жизнь и смерть Зорана Джинджича, мой коллега Александр Гостев побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», знатоком истории и политики стран бывшей Югославии Андреем Шаром, написавшим в соавторстве с корреспондентом «Радио Свобода» в Белграде Ае Куги о покойном книгу «Молитва за Сербию».
Когда вспоминают о политических убийствах, всегда, в первую очередь, наверное, интересно, как смерть достаточно давняя, повлияло на общественное мнение и на расклад политических сил сегодня в той стране, где произошло это убийство.
Для Сербии, мне кажется, гибель Зорана Джинджича была близка к политической катастрофе. Это был политик, который способен был придать импульс демократического развития стране, которая до сих пор, в общем, не покончила с внутренними проблемами, связанными с национализмом, связанными с ключевыми моментами развития экономики. Страна находится на распутье между стремлением интегрироваться в Европейский Союз, в европейские структуры и тем, что объективно тянет ее в прошлое. Это сырьевая модель отношений с Россией, например. Незадолго до его смерти журнал «Тайм» назвал Джинджича самым перспективным политическим лидером в мире 21 века. Я думаю, это журналистика, но в этом определении была и своя правда, потому что на уровне других региональных политиков он отличался тем, что называется визионерство, концептуальным видением проблемы, большой харизмой, пониманием того, как работают западноевропейские демократии. Он был философом по профессии и много лет жил в Германии. знал, как работает западноевропейское общество, западноевропейские структуры демократические. И, конечно, наследник официальный Зорана Джинджича, Борис Тадич, который возглавил затем Сербию, в общем, во многом оказался не на высоте положения. Эстафета, переданная по неволе, конечно, Джинджичем, в общем, оказалась невыигранной, скажем так.
А сегодня абсолютно не осталось никаких туманных, темных, невыясненных обстоятельств и покушения, и смерти, и того, как после этого убийства повели себя и власти, и правоохранительные органы Сербии.
Картина совершения преступления была ясна довольно быстро, была установлена, и я, в том числе, какие-то скромные попытки предпринимал реконструировать все, как там происходило, и в книжке об этом Саи Куги мы написали довольно подробно. Следствие шло открыто. Другой вопрос – это вопрос о политических мотивах убийства Джинджича, о том, кто заказал это преступление, потому что вдохновителя и главного организатора, руководителя одного из специальных подразделений сербских силовых структур, Милорада Улемека по прозвищу Легионер, арестовали, осудили уже, так же, как осудили и непосредственного исполнителя этого преступления, Звездана Йовановича. Они отбывают 40-летний срок лишения свободы. Процесс тоже был открытым, поэтому вот на нижнем уровне, уровне подготовки, планирования, кто кому платил, кто за кем следил, как все было, из чего стреляли, где лежал снайпер, это все известно и уже не подлежит никакому сомнению. Понятно, что эта группа заговорщиков действовала, если не в прямом сговоре, то под сильным влиянием каких-то групп интересов в тогдашнем сербском руководстве, а тогда происходила ожесточенная борьба между наследниками режима Слободана Милошевича и вот новой Сербией, представленной как раз Зораном Джинджичем. Нити эти идут в руководство военной разведки и контрразведки. Дальше этого не пошло расследование, и мне кажется, что сейчас невозможно проведение такого расследования, которое назвал бы конкретных людей, которые были, ну, инспираторами, что ли, этого дела, в чьих интересах объективно было устранение Зорана Джинджича. На эту тему написано уже огромное количество книг, проведено много расследований, и разные дискуссии проходили. Время уходит, 10 лет прошло со времени смерти Джинджича, и сейчас уже у страны совсем другие задачи. Те люди, которые тогда политически каким-то образом влияли на развитие ситуации, многие из них уже сейчас нет, они либо на пенсии, либо в ином мире. Ситуация изменилась слишком сильно для того, чтобы сейчас еще кто-то занимался этими вопросами.
Смерть Джинджича изменила движение Сербии в отношении Европы, вообще политический курс Сербии, или притормозила, скорее, на ваш взгляд?
Ну, мне кажется, что все-таки изменила. Я думаю, что будь Джинджич жив, конечно, это условное наклонение, и сказать с отступом таким, с дистанцией десятилетней, определенно что-то не представляется возможным, даже в политологических терминах. Но, тем не менее, конечно, скажем, проблема национализма сербского не стояла бы так остро сейчас при жизни Джинджича. Понимаете, он обладал одной особенностью, крайне редкой вообще для политиков. Он был во многом политик-менеджер. Он рассматривал управление государством примерно как управление большим предприятием. У этого были свои плюсы и свои минусы. И он был политиком-прагматиком, четко видевшим цель и понимавшим, каким образом эту цель можно достичь. Не будь действий Джинджича, не ушел бы от власти Слободан Милошевич, и страна потеряла бы, конечно, еще дальше, отстала бы в своем развитии от соседей по региону. Экстраполируя наследие Джинджича на минувшее десятилетие, которое Сербия прожила без него, конечно, можно сказать, что существенная корректировка какого-то развития и евровектора развития Сербии, она, конечно, произошла.
Сербское общество сейчас по-прежнему поляризовано и расколото на ультралевых и ультраправых, на ультраевропейцев и ультранационалистов, или все-таки большая часть его представляет собой какой-то такой умеренный центристский костяк? Я имею в виду общественные настроения, а не настроения во власти.
Когда мы говорим о балканских странах, об общей Югославии и о Сербии прежде всего, там говорить вот с традиционной такой меркой левое и правое довольно сложно. Там немножко по-другому организована политическая жизнь, спектр политический. Там все крутится вокруг проблемы исторических ран, болей, фантома минувшей войны. В основном это вопрос, связанный с национализмом. То есть человек, например, левый или правый, в то же время националист. Он хороший или плохой? То есть тут сильно очень вот влияют эти националистические штуки, отношение к сербской истории, к войне. Общество, конечно же, расколото. Я бы сказал так. Есть европейская Сербия, и есть Сербия такая традиционная, балканская Сербия, которая основана на традиционных ценностях, связанных с представлениями популярными, в общем, скажем так, минувшие десятилетия. К сожалению, как мне кажется, силы этой европейской Сербии, они фактически на исходе, потому что не прекращается отток молодежи из Сербии, очень много народу уезжает, и поэтому объективно электорат, который еще 10-12 лет назад мог поддержать проевропейский выбор Сербии, он сейчас не столь многочислен, как был. Но раскол тут продолжается, если отвечать одним словом на ваш вопрос.
С обозревателем «Радио Свобода» Андреем Шаром беседовал мой коллега Александр Гостев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Группа артистов Большого театра подготовила открытое письмо в защиту солиста театра Павла Дмитриченко, которого обвиняют в покушении на балетмейстера Сергея Филина. В Южном федеральном округе 4 чиновника обвиняются в подлоге и халатности в связи с тяжелыми последствиями наводнения в Крымске в прошлом году, когда погибли более 150 человек. Следственный комитет России запросил у прокуратуры материалы об избиении школьного учителя и его учеников в подмосковном городе Королеве. В Москве водитель маршрутного такси, высадивший на мороз 9-летнюю девочку из-за отсутствия у нее денег на проезд, будет найден и наказан, заявили в Следственном комитете. На юге Афганистана вчера при крушении вертолета НАТО погибли 5 иностранных военнослужащих. КНДР не может в одностороннем порядке аннулировать соглашение о перемирии 1953 года, которым завершилась Корейская война, об этом заявили в ООН. И о валюте. Доллар сегодня стоит 30 рублей 76 копеек, евро 40 рублей 2 копейки. Продолжается программа «Свобода в полдень». Сейчас о российских новостях. Власти Москвы начали реализовывать распоряжение Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства столицы, утвердившее методические рекомендации по выявлению физических лиц, пользующихся жилым помещением. Рекомендации предполагают возможность визитов в определенные квартиры специальных комиссий, которые будут искать людей не зарегистрированных, но проживающих на этой жилплощади, а также не имеющих счетчиков воды и расходующих эту воду за весь дом. Как смотрят на это новшество эксперты, узнавала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Недавно принятый Госдумой в третьем чтении закон о резиновых квартирах вызвал бурю эмоций в интернете. Теперь, как пишут в блогах, по подъездам и квартирам страны будут ходить комиссии, цель которых – выяснить, кто и где живет не по месту регистрации. В Москве решили использовать в борьбе с резиновыми квартирами тарифы на услуги ЖКХ и, в частности, оплату за потребление воды. Жильцы, оплачивающие воду не по индивидуальным счетчикам, оплату вносят по количеству проживающих людей, а не фактическому потреблению. Плюс к этому на них распределяются все протечки, случившиеся по вине управляющих компаний. Именно поэтому большинство жителей российской столицы счетчики уже установили. Их установка выгодна жильцам, уверен руководитель постоянной комиссии по миграционной политике Совета по правам человека при президенте Евгений Бобров. Но у каждого из тех, кто это до сих пор не сделал, есть свои причины.
Я бы тоже себе с удовольствием счетчик установил, но мне говорят, что это невозможно, потому что сначала нужно сделать капремонт. На ржавые трубы невозможно установить счетчик. А что, мне только в своей квартире трубы, что ли, менять? Я в своей поменяю, завтра еще где-то поменяю. Это ж надо весь подъезд обесточивать. Поэтому это тоже не решение проблемы. Хотя счетчики, конечно, нужно ставить, потому что это и дешевле, если много человек живет.
Депутат Госдумы Галина Хованская считает, что проверки квартир, в которых не установлены счетчики водоснабжения, способ малоэффективный.
Надо другими способами, наверное, экономическими стимулировать установку счетчиков, потому что, например, счетчики на воду, они выгодны, например, в Москве в той же. Это приводит к снижению платежа за водопотребление в 2, а то и в 3 раза, потому что завышенный норматив, установленный в городе Москве на каждого гражданина. Безусловно, после установки счетчиков человек ощущает экономическую выгоду. Другая история – это когда в квартире проживает неограниченное число лиц, и если этот собственник, который сдал помещение, не заявил о том, что у него живут эти граждане, не платит за потребляемые коммунальные услуги этими гражданами, не хочет устанавливать счетчик на воду, понимаете, потому что это исключило бы необходимость прихода неких делегаций, тогда нужно все-таки уже актировать наличие этих граждан. Не входя в квартиру, можно определить, сколько человек там живет. Выходит утром ежедневно и загружается в автобус и направляется на работу на ближайшую стройку или на какие-то другие объекты.
Юрист Евгений Бобров говорит, что проверки квартир мера не только бесполезная, но и противозаконная, так как любой хозяин вправе не пустить в квартиру полицию, если у стражей порядка нет санкции суда.
Это грубейшее нарушение закона и прав граждан. Даже если участковый придет в квартиру, мы можем ему не открывать, не говоря уже обо всяких там домкомах, ЖЭКах и всяких общественных комиссиях. Участковый может зайти, только если вы ему разрешите. Если нет, то до свидания, извините. Если вас подозревают в совершении правонарушения грубого или преступления, то тогда вправе зайти и без вашего согласия, но на это требуется санкция суда. Также без нашего согласия нам в жилье вправе зайти в случае, когда нас надо спасать, если пожар, наводнение или иное стихийное бедствие, к которым визит ни участкового, ни прочих общественных комиссий, конечно же, не относится. На улице даже милиция не вправе проверять документы у всех подряд. Поэтому это грубейшее нарушение закона и прав граждан.
Закон о так называемых резиновых квартирах призван бороться с фиктивными регистрациями. То есть предполагает искать квартиры, где люди фиктивно зарегистрированы, но не живут. Впрочем, по мнению депутата Госдумы Галины Хованской, в законе есть целый ряд абсолютно невыполнимых требований.
Много очень претензий к определению фиктивной регистрации. Первая позиция — фиктивная регистрация, когда предоставляются документы, не соответствующие действительности, подложные документы. Ну, у нас есть статья в Уголовном кодексе, которая за это преследует. Как бы подлог, он и есть подлог. Поэтому эта норма, как мне представляется, избыточная. Гораздо более неприятная норма, которая может ударить по добросовестным гражданам, эта норма — не имел намерения вселения при регистрации. Но вот сегодня у меня было намерение вселения, да, а завтра у меня семейные обстоятельства изменились, и я живу у дочери или у престарелого родителя, у которого случился инфаркт, и мне нужно ему помогать. Разные жизненные ситуации. Или супруги зарегистрированы в одном районе города, например, а живут они, естественно, вместе. Но вот такие ситуации надо, конечно, исключить. Что жизненные обстоятельства у нас могут измениться завтра. И ухаживать или помогать дочери растить внука, ну, это не один, конечно, месяц. И никакого тут умысла, никакой корысти в этой операции нет. Это чисто житейские ситуации.
По мнению экспертов, закон о регистрации в том виде, в котором он существует сегодня, вряд ли вступит в силу. Слишком много там несуразиц и нестыковок, считают специалисты. Они также отмечают, что опросы школьников по поводу соответствия их реального места жительства и места регистрации также походят больше на компанейщину, которая к желаемым результатам не приведет. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А каковы истинные причины поиска граждан, живущих не по месту регистрации? Послушаем, как на этот вопрос ответили жители Чебоксар, корреспонденту Радио Свобода Дмитрию Лишневу.
Я думаю, из-за квартплаты, из-за расходов газа, света, воды. Сейчас же не везде этот счетчики стоят. Из-за этого вот у нас, например, тоже в доме многие живут без прописки. Хотя квартиру купили, просто сдают.
Ну, я ощущаю, что коррупции не было, коррупции. Чтобы не было расслоения общества дальнейшее.
Не знаю, с ума сходят все по-своему. Для простых смертных ничего хорошего не делается.
Каким-то этим, может, беспорядки, может, что там, я даже не пойму. Это вопрос такой, как... А для чего этот вопрос решается, я, честно сказать, затрудняюсь, не знаю.
Я думаю, что, значит, хотят привязать людей к одному месту жительства, чтобы люди не могли свободно двигаться, нарушая Конституцию нашу Российской Федерации, чтобы люди не могли участвовать во всех проводимых общественных мероприятиях. То есть, допустим, ты в деревне прописан, живи в деревне. Или человек, то, чтобы не мог работать там, где он хочет.
Ну, народу это хотят, это, как сказать, прижимать, наверное. Более это народу это не хотят давать. Решение – это воля народа, конечно, получается.
Наверняка, вероятнее всего, для пополнения бюджета за счет средств граждан. Но я не вижу цели какой-то вот политического этой, ну, как сказать, обоснованной цели, не вижу. Они в первую очередь бьют, я считаю, за карман законопослушных граждан все-таки, во-первых. Соответственно, мигранты, я думаю, найдут еще себе какую-нибудь иную лазейку в законодательстве. А граждане нет, законопослушных граждан никуда не денется. Если квартира в одном месте живет, в другом месте, а что делать, придется платить штраф?
Деньги сшибать, чего еще, блин, больше нечего. А как иначе там, я не знаю вообще. Значит, люди будут избавляться от квартир, наверное, от этих вот лишних.
Чтобы деньги содрать на штрафы. Ну, все хотят отобрать, все. Не могу сказать. У меня такая же ситуация. Живу в одной, в другой никто не прописан. То есть сын прописан, там не живет. Там у меня квартиранты. Но с такой политикой мы придем к войне просто-напросто и все. Ну да, гражданская война.
Я занимаюсь управленческими решениями. И с моей точки зрения это дурное творчество чиновников. Они понимают, что нужно сделать что-то лучше. Но как сделать лучше, они не понимают. И поэтому все, что они делают, оно получается по черномырде. Ну, хотели как лучше, а получили как хуже и еще хуже. Там, ну и так далее.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, каковы истинные причины поиска граждан, живущих не по месту регистрации. Дмитрий Лишнев, для Радио Свобода, Чебоксары.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Продолжаем рассуждать о важных российских темах. Почему против чиновников и бизнесменов из окружения бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова заводят все новые уголовные дела? Кто в руководстве России заинтересован в том, чтобы посадить Сердюкова в тюрьму, и кто его защищает? На эти вопросы Радио «Свобода» отвечает военно-политический аналитик ежедневного журнала Александр Гольд. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Ирония заключается в том, что важного сановника путинской эпохи обкладывают ровно как какого-нибудь оппозиционера вроде Навального или Развожаева. Не хватает доказательств по одному делу, тут же придумывают другое. И по второму никак не складывается, тут же рождают третье. Более или менее из этой истории очевидно, что Следственный комитет получил очень внятный заказ той вершины власти, которая ясно требует выполнения задания. У меня нет ощущения, что за всей этой историей стоит лично Владимир Владимирович Путин. Несколько раз он давал внятные сигналы, как-то, ребята, заканчивайте, ну, пора остановиться и так далее. Но особенность нынешнего этапа развития или деградации, как вам будет угодно, российской Византии, заключается в том, что противоборствующие бюрократические кланы уже не считают нужным выполнять указания высшего руководителя, а просто ставят его перед фактом. Более или менее понятно, что Сердюков обозлил тех людей, которые представляют оборонно-промышленный комплекс, и тех, кто рассчитывал всерьез и с удовольствием попилить те 23 триллиона рублей, которые обещаны на программу перевооружения. В прессе называли главу президентской администрации Сергея Иванова, руководителя Ростех Сергея Чемизова и, разумеется, вице-премьера по оборонной промышленности господина Рогозина.
Я недавно слышал такую версию. Смысл сводится к тому, что Сердюков потерял свой пост министра обороны, потому что противился закупкам вооружений или заказам на изготовление вооружений отечественных производителей, поскольку по всем параметрам эти вооружения, которые будут произведены или сейчас производятся, они уступают западным образцам, которые просто дешевле покупать и потом ими пользоваться. Это может соответствовать действительности?
Не до конца. Сердюков никогда не хотел, и я в этом уверен, менять всю номенклатуру или большую часть номенклатуры российских вооружений на иностранную. Это немыслимо. Сердюков очень внятно сказал оборонно-промышленному комплексу: «Я не буду покупать то, что вы можете производить. Я хочу покупать то, что мне нужно». И в качестве воспитательной меры, это была не более чем воспитательная мера, закупил несколько образцов иностранных вооружений. Мистраль, например, колесные бронеавтомобили «Века» и так далее. Никто не ставил задачу переходить на импортные вооружения. Но, скажем, в скобках, ведь покупка «Мистралей» тянула за собой очень много других вещей. Например, она тянула абсолютно другую философию войны на море.
Кто защищает Сердюкова?
Я думаю, что Сердюкова не приказаниями, а лишь фактом ненападения защищает до некоторой степени Путин. А в общем-то, как у всякого потерпевшего поражение чиновника в этой системе власти, у него, конечно же, нет никаких защитников.
Посадят его, значит?
Это не имеет ровно никакого отношения к тому, виноват он или нет. Сердюков вел жизнь обычного, очень высокопоставленного путинского вельможи. И те прегрешения, которые на него сейчас записывают, можно записать на любого из них. Вопрос о том, посадят его или нет, зависит от того, насколько Путин контролирует вот эти вышедшие из повиновения кланы и какую силу они забрали.
Значит, для Владимира Путина история с Сердюковым — это тоже большой сигнал. То есть он бы предпочел не выносить ссоры из избы, и если уж даже отстранен Сердюков от исполнения обязанностей министра обороны, то пусть бы себе тихо занимался бизнесом. Но не так получается, как хочет президент России, верно?
Конечно же, нет. И история, вся история с Сердюковым показывает, что правила игры в высших эшелонах российской власти кардинальным образом изменились. Я не знаю, чем можно объяснить неожиданное ослабление роли Путина, но вся сердюковская история указывает именно на это.
А Сергей Шойгу все заворачивает обратно, то, что начинал делать Сердюков. Вот по тем моментам, которые сильно раздражают те кланы, которые не хотят слушать Путина.
Нет, по вот этому главному вопросу все решилось в день, когда был назначен начальник генерального штаба. И через день после того, как был назначен Шойгу. Путин при назначении генерала Герасимова очень ясно сказал. Вы знаете, в общем-то, все неплохо делал Сердюков, но там есть вот одна проблема. Министерство обороны очень жестко относилось к оборонно-промышленному комплексу. Все время ужесточало задания. Вы с этими глупостями разберитесь как-нибудь, пожалуйста. Потом это было озвучено много раз. Тот же Рогозин говорил о том, что Министерство обороны должно заказывать только то, что оборонная промышленность может производить. В переводе это означает «жрите, что дают». Заместитель Рогозина, господин Борисов, стал замом Шойгу. Вот по этой главной позиции Министерство обороны сдало позиции в первый день. Другой вопрос в том, насколько Шойгу понимает и готов защищать главные достижения Сердюковской реформы, а они заключаются в том, что построена модель, не опирающаяся на концепцию массовой мобилизационной армии. Да, многими решениями Шойгу перечеркивает то, что сделал Сердюков. Однако, на мой взгляд, красной линии, которая будет заключаться в избыточном производстве офицерского корпуса, во-первых, и в создании кадрированных частей и соединений, пока что этой красной линии Шойгу не перешел.
С военно-политическим аналитиком Александром Гольцем беседовал мой коллега Андрей Шарын. И в завершении информационной программы «Свобода в полдень» обзор свежей американской прессы. Вот ее. Вот основные темы этого обзора. Бывший мэр Детройта. Расплата за коррупцию. Нужно ли Южной Корее свое ядерное оружие? Папа Римский из Америки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Завершение в понедельник суда над бывшим мэром Детройта вердиктом о его виновности по 20 с лишним пунктам обвинения стало символом угасания некогда одного из самых больших и динамичных городов страны – автомобильной столицы Соединенных Штатов. Когда Кваме Килпатрик 9 лет назад был избран мэром Детройта, он стал самым молодым городским головой крупного американского города. Во время его первой инаугурации, с ее слезами счастья, смехом, младенцами, ползающими по подиуму, новый мэр провозгласил о создании здоровой институции – администрации Килпатрика, пишет обозреватель газеты «Детройт Ньюс» Лора Берман. 10 лет спустя суд присяжных признал бывшего мэра виновным в руководстве предприятием Килпатрика – преступной организации, которая кормилась за счет денег налогоплательщиков и городских подрядчиков, словно мэр был королем, а подрядчики его данниками. Бывший мэр и его отец, их сообщник Бобби Фергюсон, обвинялись в создании системы, в рамках которой они с помощью шантажа и вымогательства смогли заставить городских подрядчиков заключать договоры с фирмой Фергюсона, который в свою очередь делил многомиллионные доходы с мэром. Судебные заседания продолжались почти 6 месяцев. Падение бывшего мэра, считавшегося некогда восходящей звездой демократической партии, привело к политическому падению его матери, которая была членом Палаты представителей Конгресса. Избиратели сочли, что мать должна ответить за сына. Детройцы, впрочем, пытаются разглядеть свет в конце тоннеля. «Нью-Йорк Таймс» цитирует известного городского политика Шейлу Кокрет. «Я чувствую облегчение, поскольку суд подтвердил простую данность. Служба обществу – это благородный вид деятельности». И к тем, кто им занимается, должны предъявляться высочайшие требования. Автор «Детройт Ньюс» завершает свою статью выражением «осторожной надежды на возрождение умирающего города». Тщательно выверенный вердикт присяжных стал бальзамом для ран, нанесенных городу в течение десятилетия. Он приоткрывает нам путь вперед. Заставит ли отказ Северной Кореи от признания условий перемирия, заключенного в 1953 году, пойти Сеул на создание своего собственного ядерного оружия? Этот нетрадиционный аспект северокорейской проблемы рассматривает газета Christian Science Monitor. Около 70% жителей Южной Кореи считают, что их страна должна иметь ядерное оружие в качестве инструмента сдерживания. Многие южнокорейские обозреватели и консервативные политики задают вопрос, не остановит ли Соединенные Штаты страх ядерного удара, если США потребуется прийти на помощь своему союзнику в случае войны с Северной Кореей, говорит в интервью газете Брюс Клинтнер, в прошлом один из руководителей ЦРУ. Он считает, что появление ядерного оружия у Южной Кореи неприемлемо, поскольку за этим, скорее всего, последует подобная акция со стороны Японии. Еще один собеседник Christian Science Monitor, Брюс Бектол, бывший аналитик военной разведки, говорит, что США едва ли ответят ядерным ударом на ядерную атаку Северной Кореи. «Лучший ответ на это можно дать, скорее всего, с помощью обычного оружия», — говорит Бектол. «Если мы прибегнем к ядерному оружию, мы создадим хаос, который придется разгребать Южной Корее. Я полагаю, что южнокорейское правительство само считает, что ядерный удар может быть только последним средством». Лос-Анджелес Таймс с явным удовольствием пишет о том, что ветер перемен достиг скрытых для постороннего взгляда священных закоулков Ватикана. По сведениям газеты, необычно длительная процедура подготовки конклава кардиналов, которым предстоит избрать нового папу римского, объясняется тем, что кардиналы провели серьезную дискуссию, посвященную вопросам управления Ватиканом. Если отталкиваться от порой зашифрованных публичных заявлений нескольких кардиналов, одна из главных разделительных линий – касается вопроса о перетряске Курии, пишет газета. С одной ее стороны – прелаты, которые живут вдалеке от Рима. С другой – те, кто тяжелыми трудами карабкался по служебной лестнице в бюрократических структурах. Многие кардиналы говорят, что они хотят видеть в роли главы церкви сильного администратора, чутко откликающегося на проблемы, с которыми столкнулась католическая церковь, способного бросить вызов коррупции в Ватикане. Намеренные защитить свое влияние, прелаты, состоящие в Курии, сопротивлялись переменам и пытались преуменьшить обоснованность критики руководящих органов Ватикана. Но, как пишет Los Angeles Times, кардиналы будут готовы избрать папой римским кардинала со стороны, не связанного тесно с Ватиканом и Курией. В последние два дня американские наблюдатели говорят о том, что невозможно было представить всего несколько дней назад о потенциальной возможности избрания папой американского кардинала. Среди кандидатур называют нью-йоркского архиепископа Тимоти Долана. Кардинал Долан, естественно, пытается держаться как можно дальше от подобных слухов, говорит обозреватель телекомпании Fox Джон Муди. Но стало известно, что в выходные дни, во время встречи с братьями-кардиналами в неофициальной обстановке, он произвел на многих из них сильнейшее впечатление своим здравомыслием. Он не вел предвыборной борьбы, он просто изложил свои взгляды на то, что необходимо сделать, на то, что является обязанностью церкви. И многие кардиналы вышли с ощущением того, что он толковый человек. Здравомыслие и ума, впрочем, может оказаться недостаточно для того, чтобы стать папой римским. Как признается сам кардинал Долан, он слабоват в латыни.
Обзор свежих американских газет подготовил корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Америки Юрий Жигалкин. Информационная программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Ну а сразу после коротких сообщений и выпуска новостей на волнах Радио «Свобода» в 13 часов 5 минут слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот ее основные темы. «Вокруг папы. Беседа с Борисом Парамоновым». Ретроспектива «Киростами в Нью-Йорке», кинообозрение с Андреем Загданским, диалог на Бродвее, краткая история фанеры, книжная полка, биография оперы «Зеркало. Как жить с Россией». Это темы программы «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Слушайте ее в 13 часов 5 минут на волнах Радио Свобода. Ну а я с вами прощаюсь до 16 часов по московскому времени. В это время вы сможете услышать на наших волнах программу «Время свободы» и узнать о развитии событий и о свежих новостях, которые ожидают нас сегодня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».